эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Украина требует дальнобойное оружие. Джо Байден не хочет рисковать. Может ли Грузия рассчитывать на положительный ответ Евросоюза по поводу ускоренного получения статуса страны-кандидата в члены ЕС? Огнестрельное ранение и избиение в Цхинвале произошло сразу два инцидента со сторонниками Анатолия Бибилова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Луганской области Украины погиб журналист французского канала BFM TV Фредерик Леклерк, в котором машина, в которой он находился, попала под артиллерийский обстрел, сообщил в телеграме губернатор региона Сергей Гайдай. Это уже восьмой журналист, погибший в Украине с начала войны. По словам Гайдая, обстрел велся российскими войсками. Независимого подтверждения этой информации пока нет. Погибший журналист снимал материал об эвакуации из Луганской области. Он был убит осколком снаряда, попавшим в шею. Рядом с ним был ранен полицейский, но его спасла каска. Сейчас эвакуация мирных жителей из Луганской области, по словам Гайдая, полностью прекращена. Инцидент произошел у Северодонецка. Ранее сообщалось, что российские войска и пророссийские сепаратисты из Луганской области ведут штурм города. В эти минуты сообщается о тяжелых уличных боях в самом городе. CNN пишет, что российские войска вошли таки в город. Напомним, французский журналист был убит в тот же день, когда с визитом в Киеве находилась глава МИД Франции. Представители стран Евросоюза не смогли договориться в Брюсселе о принятии шестого пакета санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение по поставкам нефти, вероятно, не будет принято в ближайшие два дня.
Мы очень много и успешно работали над пятью пакетами санкций. Это никогда не было легко, и сейчас то же самое с шестым пакетом. В последние дни комиссия и французское председательство интенсивно работали над продвижением этого пакета. Его еще не согласовали, но он точно созрел. У меня мало надежд на то, что вопрос будет решен в ближайшие 48 часов. Но я уверена, что после этого такая возможность будет.
По данным корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвика, шестой пакет санкций ЕС хоть и предусматривает ограничения на поставки сырой нефти из России, однако он временно не затронет экспорт сырой нефти, которая идет по трубопроводам, в том числе из оппозиции Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан положительно отозвался об этом компромиссном варианте. «Газпром» прекращает поставки газа в Нидерланды. Об этом сообщает нидерландский газовый трейдер «Газтера». По информации Deutsche Welle, компания называет причиной отказ Нидерландов выполнять требования России об оплате за российский газ в рублях. Перебоев с газоснабжением в королевстве не ожидается, поскольку газ уже закуплен у других поставщиков. Ранее Россия в одностороннем порядке прекратила поставки газа в ряд других европейских стран после отказа европейцев платить за российский газ в рублях. Данное требование Кремль выдвинул через месяц после начала российского вторжения в Украину. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому, цитата, «недружественные страны для получения российского газа должны открыть счета в Газпромбанке». Евросоюз и государства Большой Семерки отклонили это требование. В апреле «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, несмотря на действующие контракты, а в мае – в Финляндию. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила в ходе визита в Киев, что Париж готов увеличить военную помощь Украине, чтобы помочь ей противостоять вторжению России. Цитата: «Франция не воюет с Россией, но будет продолжать наращивать поставки оружия», сказала Колонна на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По ее словам, оружие будет доставлено в ближайшие недели. Между тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не отправят в Украину ракетные системы, которые могут наносить удары по территории России. На прошлой неделе ряд американских СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить в Киев реактивные системы залпового огня большей дальности. Об отправке дополнительных вооружений в Украину накануне сообщили Польша и Чехия.
Эхо Кавказа. Новости.
НАТО после нападения России на Украину больше не связано обязательством не разворачивать свои силы в Восточной Европе, заявил агентству АФП заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Митча Джоана. Цитата: «Россия брала на себя обязательство не нападать на соседей, что она сейчас делает, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего она не делает», пояснил Джоана, отметив, что Москва лишила всякого содержания основополагающий акт России НАТО, напав на Украину и прекратив диалог с альянсом. «Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», — добавил он. Заместитель генсека альянса не уточнил, имеется ли у НАТО конкретный план развертывания собственных сил в Восточной Европе, указав лишь, что ожидает надежного, гибкого и устойчивого присутствия альянса в этом регионе. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко разрешили покинуть Украину для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Там он намерен добиваться предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне. Ранее экс-президенту дважды запрещали выезды страны. 27 и 28 мая ситуация изменилась после того, как он обратился к президенту Владимиру Зеленскому. На родине бывшего президента подозревают в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014-15 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. В январе суд отпустил политика под личные обязательства и обязал сдать загранпаспорт. Украина обвиняет в госизмене еще одного политика Виктора Медведчука. Он считается пророссийским. Служба безопасности Украины ранее распространила видеодопросы, во время которого оппозиционный политик сказал, что участвовал в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода по указанию Петра Порошенко. После российского вторжения в Украину большинство европейцев и американцев выступают за прекращение экономического сотрудничества с Россией, в то время как жители Азии преимущественно против. В Латинской Америке мнения разделились поровну. Об этом свидетельствуют данные ежегодного индекса восприятия демократии, о которых рассказало британское издание The Guardian.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Денис Паландов. Переходим к главным темам. Россия медленно, но планомерно продвигается в Донбассе. За последние два города, остающихся под контролем украинских войск, идут ожесточенные бои. Киев требует от Запада предоставить ему дальнобойное оружие, пока не стало слишком поздно. Но в Вашингтоне все еще не готовы его дать ВСУ, опасаясь возможных ударов по территории России. Владимир Унанян с подробностями.
Россия продолжает наступление в Донбассе. Войска пытаются закрепиться на северо-восточных и юго-восточных окраинах, удерживаемого украинскими войсками Северодонецка, и пытаются продвигаться к центру города. Тяжелые бои идут из-за соседней Лисичанск. Это последние крупные населенные пункты на территории Луганской области, остающиеся под контролем Киева. Западные военные эксперты считают, что продвижение российских сил в условиях интенсивных городских боев, скорее всего, будет медленным. Москва вряд ли способна одновременно проводить несколько операций. И, скорее всего, будет вынуждена отказаться от наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил на северодонецком направлении, так как город имеет не только стратегическое, но и символическое значение. В Минобороны Украины подтверждают, что российские войска прорвались в населенный пункт с двух сторон и теперь пытаются окружить Северодонецк. В данный момент, утверждают, в Киеве проходит перегруппировка с целью возобновления наступления на Славянск, чтобы замкнуть кольцо. Ключевая трасса Лисичанск-Бахмут все еще находится под контролем украинских военных, но ее постоянно обстреливает российская артиллерия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Северодонецк практически разрушен.
Внаслідок российских ударов в Северодонецку зруйнована вже вся критичная инфраструктура міста.
В результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура. 90% домов повреждены. Более 2/3 жилого фонда города полностью разрушены. Нет связи. Постоянные обстрелы. Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. Им все равно, каким количеством жизни придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре Дружбы народов 32, где расположена Северодонецкая администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление. Не было ни дня, чтобы мы не старались найти больше оружия, больше современного оружия для защиты нашей земли, наших людей.
Больше сучасної зброї для захисту нашої землі, захисту наших людей.
На этом фоне Киев призывает своих международных партнеров признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Во время своего выступления на заседании Комитета по демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе она заявила, что Россия систематически нарушает главные принципы гуманитарного права и прав человека. По словам Стефанишиной, с начала российского вторжения в Украину погибли десятки тысяч мирных жителей и около 220 тысяч человек потеряли свои дома. В связи с этим Украина ожидает от саммита НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде, решительных шагов для обеспечения безопасности Украины и самого альянса. Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает призывы Киева и призывает партнеров быть едиными в обеспечении поражения России.
Путин started with Ukraine, but obviously he has bigger plans.
Путин начал с Украины, но очевидно, что у него есть более масштабные планы. Например, разрушить всю архитектуру евроатлантической безопасности. Во-первых, мы должны осознать, что российская угроза не исчезнет в ближайшие годы. Таким образом, мы должны четко обозначить Россию как ключевую и долгосрочную угрозу для всего евроатлантического пространства. Мы должны предоставить Украине все необходимые системы вооружений. И не только это. Мы должны укрепить наше единство и решимость помочь Украине стать членом европейской и евроатлантической семьи.
To help Ukraine to become member of European and Euro-Atlantic family.
На данный момент Киев начал получать от западных партнеров обещанные береговые ракетные комплексы. Министр обороны Украины Алексей Резников отчитался о первых поставках.
И мы утримуем наземного базирования.
Мы получаем пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество ракет «Гарпун», которые помимо Дании мы также получаем от дружественных стран, таких как Великобритания и Нидерланды. И я думаю, что к этому процессу присоединятся и другие страны.
Вот Нидерланды, и я думаю, что страны присоединятся.
Впрочем, по мнению западных военных экспертов, оружие, в котором Украина сейчас нуждается более всего, это дальнобойная артиллерия, превосходящая по дальности российскую, так как Москва переигрывает ВСУ именно в этом аспекте. Получение такого оружия может переломить ход войны. Речь в первую очередь идет о гаубицах американского и германского производства. На данный момент США поставили Украине около сотни подобных систем, но чтобы противостоять российскому вторжению, этого явно недостаточно. По данным источников западной прессы, близких к американской администрации, сейчас в Вашингтоне обсуждают вопрос о передаче Украине современных реактивных систем залпового огня. Однако президент Джо Байден заверил, что Белый дом воздержится от такого шага.
Мы не будем посылать Украине ракетные системы, которые могут достать до России.
Впрочем, какие именно системы реактивной артиллерии он имел в виду, Байден не уточнил, и тем самым еще больше запутал специалистов. В принципе, большинство систем залпового огня теоретически могут бить по территории России из приграничных с ней районов Украины. Если же речь идет об М-142 «Хаймарс», то это тревожный сигнал для Киева, который давно требует дать ему такое оружие. Дальнобойность установок достигает 300 километров, что позволило бы ВСУ работать по глубоким тылам российской армии. И, скорее всего, именно это оружие и имел в виду Байден. Москва называет поставки Украине тяжелого вооружения провокационной эскалацией. Медлительность Запада в передаче Киеву подобных видов оружия наблюдатели связывают в частности с опасениями относительно дальнейших действий Кремля. Многие представители западного политического истеблишмента считают, что Москва вполне способна использовать в критическом случае тактическое ядерное оружие. Посол России в Великобритании Андрей Келлин исключает такую возможность.
Tactical nuclear weapon in accordance with the Russian military doctrine.
Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной в подобных конфликтах вообще не применяется. У нас очень жесткие положения по вопросам применения тактического ядерного оружия, и это в основном, когда существование государства находится под угрозой. Это не имеет никакого отношения к текущей операции.
The existence of the state is endangered. It has nothing to do with the current operation.
Впрочем, Кремль, несмотря на многочисленные визуальные доказательства, продолжает настаивать, что российская армия в Украине не причастна и к разрушению гражданской инфраструктуры.
Нанесение ударом по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши войны.
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, в результате обстрела российскими войсками эвакуационного автомобиля в Луганской области погиб французский журналист. Украинский бронированный эвакуационный транспорт должен был увезти на безопасную территорию 10 человек, но попал под артиллерийский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил Фредерик Леклер Имхоф, делавший материал об эвакуации. Находившегося с ним патрульного полицейского спасла каска. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Решение Еврокомиссии по вопросу присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, как полагает посол ЕС в Грузии Карл Харцель, будет оглашено на следующей неделе. По мере приближения к развязке все жестче становится риторика власти. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе сегодня снова обвинил нацдвижение в попытке помешать положительному решению Брюсселя и назвал алогичным его возможный отказ. Продолжение противостояния с оппозицией или подготовка общества к провалу? К поискам ответа на этот вопрос присоединилась наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
«Помогите нам, чтобы мы помогли вам». Карл Харцель, посол Евросоюза в Грузии, никогда не был так откровенен, как сегодня. Он упростил работу всем. Не пришлось искать сигналы из Брюсселя между строк дипломатических заявлений. «Грузия могла бы лучше подготовиться к этому историческому моменту», сказал посол журналистам в ответ на вопрос о том, когда будет известен ответ Брюсселя на заявку Грузии и каковы шансы на то, что он будет положительным. Европейский дипломат предположил, что Еврокомиссия свое заключение даст уже на следующей неделе, а до конца июня свое решение должны принять все страны Евросоюза. Карл Харцель также отметил, что вне зависимости от ответа, Грузия должна неуклонно следовать к цели, доказывая, что ей место в Евросоюзе. А по этому поводу, как и о траектории, по которой движется Грузия, как отметил Харцель, у европейских партнеров все больше вопросов, и посол перечислил эти вопросы.
Демократические выборы, насилие 5 июля и последующие события, защита меньшинств и журналистов, посягательство на право на личную жизнь, упразднение службы госинспектора. Из-за всего этого все больше сомнений в уважении демократических институтов и исправности механизмов демократического контроля.
Общаясь с журналистами, посол Евросоюза в Грузии также перечислил слова, которые Брюссель не хотел бы слышать из Тбилиси. Прежде всего, это эпитеты, которые политические оппоненты в Грузии не жалеют для друг друга. Рабы, зачинщики войны, путинисты и предатели-изменники. И в этом ответственность лежит на обоих сторонах, отметил Карл Харцель. 5 июля 2021 года радикальные группы в Тбилиси совершили нападение на представителей правозащитной организации ЛГБТ-сообщества Тбилиси Прайд и журналистов, сорвали и сожгли флаг Евросоюза перед зданием парламента, а вместо него водрузили крест. Зачем нужно было поминать прошлое, недоумевает вице-спикер Гия Вольский, убежденный в том, что тогда не произошло ничего такого крамольного, с чем бы ни была бы знакома сама Европа.
Что имеет в виду Карл Харцель, когда говорит о 5 июля? То, что и в Грузии, и в Европе существуют люди, которые совершают насилие по многим признакам, будь то гендерный вопрос или агрессивность по отношению к меньшинствам, или что-то случилось такое, чего не видели в европейском пространстве.
Современной Европе, отвечают грузинские правозащитники, не видели, чтобы власти поощряли и порой подстрекали своими заявлениями гомофобные выпады и агрессию против СМИ, чтобы глава правительства, как Иракли Гарибашвили, после погромов 5 июля заявлял, что грузинская мечта избрана большинством и, значит, обязана защищать в первую очередь интересы большинства православных. Не только осуждение прошлогоднего июльского погрома не могут понять в грузинской мечте. На созванном с утра без явных причин брифинге председатель партии власти Иракли Кобахидзе заявил, что непонятно, почему Брюссель должен отказать грузинскому государству и народу в статусе кандидата, когда это решение никакого финансового бремени или же ответственности не накладывает на Евросоюз. Вспомнил он в связи с этим и критику, которую подверг Киев, тбилисскую власть, в частности за ее позицию по вопросу антироссийских санкций.
Присвоением статуса кандидата Евросоюз заявляет, что не боится российской реакции и проявляет принципиальную позицию в вопросе поддержки трех стран. Ради чего Евросоюзу проявлять противоположную позицию, непонятно. Это еще одна причина посчитать алогичным отказ Евросоюза в статусе кандидата. Это со стороны Евросоюза было бы таким же алогичным решением, как отзыв посла из Грузии украинскими властями.
И, конечно же, лидер правящей партии напомнил, кто в этом заинтересован больше всех – нацдвижение и его зарубежные лоббисты.
Расчет радикалов и их лоббистов прост. Грузия не должна получить статус кандидата. За этим должно последовать общественное возмущение, переворот, совершенный нацдвижением и втягиванием Грузии в войну.
Грузинской мечте продолжают отвергать призывы к смягчению риторики и продолжению реформ, к сомнению в правомерности приговора гендиректору оппозиционного ТВМ-товари Ники Гварамия и в отношении к медицинским проблемам Михаила Саакашвили в тюрьме. Нацдвижение, как и в других оппозиционных партиях, считает, что грузинская мечта сама заинтересована в срыве этого процесса и, как полагает депутат нацдвижения Роман Гоцеридзе, приступила к подготовке общественного мнения. Оппозиционеры напомнили, что если бы не общий протест оппозиции и общества, грузинская мечта вовсе не собиралась подавать заявку в Евросоюз. Доказательство того, что они не ведут подрывную работу в коридорах Евросоюза, в чем их обвиняют представители власти, они на прошлой неделе направили совместное письмо лидерам Евросоюза с просьбой не отказывать грузинскому народу из-за действий власти. Пораженческий настрой мечты возмутил депутата, лидера республиканской партии Хатуну Самнидзе. Вместо того, чтобы говорить оптимистично, делать конкретные шаги для получения позитивного ответа, грузинская мечта опять продолжает нападать, языком шантажа разговаривать с посольством США, с Евросоюзом. Господину Кобахидзе и всей мечте я бы посоветовала говорить о конкретных шагах вместо нападок и попыток посеять страх в обществе. Это говорит о том, что они сами в панике. Грузинская мечта должна прекратить нападки на партнеров и оппозицию и посещать все европейские столицы, чтобы страна получила статус кандидата. Лидер за Грузию Кахабер Кемуклидзе напомнил, что в этом процессе вся ответственность лежит на грузинской мечте и Бедзина Иванишвили.
Начну с того, что население Грузии заслуживает этот статус кандидата. Мы надеемся, что в Евросоюзе учтут геополитическую ситуацию в Восточной Европе, и в том числе Грузии, и присвоят статус кандидата. Заслуживает ли лично господин Кобахидзе индивидуально этот статус? Лично я считаю, что нет, потому что каждый его выступление – это демагогия лжи. Я часто говорю о том, что эти люди – некомпетентные игрушки, и каждое их заявление – это подтверждает.
Бывший министр обороны, руководитель НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели также советует властям не перекладывать вину на бывшую партию власти. На 10-й год правления грузинская мечта не может поверить, что сама представляет власть. Национальное движение больше не у власти, и в случае отрицательного ответа Брюсселя, конечно же, грузинское население ответа будет требовать от грузинской мечты. Каким будет ответ Еврокомиссии на следующей неделе, никто не берется прогнозировать. Как отметил сегодня посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, результат может быть и меньше, и больше ожидаемого. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях. Сразу два сторонника бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова оказались в центре внимания после инцидентов с их участием. Один из них получил огнестрельное ранение, второй, замминистра обороны Сергей Кабисов, по неофициальной информации был избит. Что за этим стоит, выясняла Ирина Келехсаева.
Об избиении Сергея Кабисова официальная хроника МВД не сообщала, хотя последние два дня эта новость активно обсуждается в социальных сетях. Никаких подробностей происшествия пока нет, кроме комментариев пользователей, из которых можно сделать вывод, что драка произошла во время одного из застолий. Замминистра обороны Сергей Кабисов прославился в январе прошлого года, когда вместе с еще одним сторонником Анатолия Бибилова приехал во Владикавказ и совершил нападение на северо-остинского журналиста Руслана Тотрова. Руслан Тотров рассказывал о нападении так. Цитата. «Они в нецензурной форме потребовали, чтобы я перестал писать и говорить гадости про их брата, президента Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова. Пообещали мне физическую расправу, даже угрожали убийством. Один из них ударил меня в лицо, после чего они скрылись. У меня разорвана губа и сломаны два зуба». Конец цитаты. Сегодня политический редактор «Основы» Руслан Тотров на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что никакого отношения к избиению своего обидчика не имеет. Эта публикация, изначально казавшаяся шуточной, имела вполне реальную подоплеку. Некоторые комментаторы соцсети пытались связать происшествие с журналистом. В беседе с «Эхом Кавказа» Руслан Тотров еще раз повторил, к избиению Сергея Кабисова, вопреки конспирологическим версиям, он не причастен.
Я сделал, да, официальное заявление по поводу того, что ни я, ни мои соратники в Южной Осетии никоим образом не причастны к избиению заместителя министра обороны страны Сергея Кабисова. Дело в том, что, видимо, велик соблазн у разных конспирологов и любителей заговора был предположить, что то, что с этим господином приключилось, является такой хладнокровно спланированной местью с нашей стороны. Нет. Я так понимаю, что у людей из команды бывшего президента Анатолия Бибилова недоброжелателей и врагов хватает с лихвой. И, судя по всему, каждый охотник, знаете ли, находит свое приключение рано или поздно, я так понимаю. Но еще раз. Безусловно и категорично ни я, никто из моего окружения, никто из людей, которые бок о бок со мной работают, сотрудничают, не имеем никакого отношения к тому, что с господином Кабисовым случилось. Пусть, кстати, разбираются правоохранительные органы Южной Осетии. Я полагаю, что со сменой президента в стране наконец-то в той или иной степени закон восторжествует, и подобные происшествия, безусловно, будут должным образом изучены и расследованы.
После нападения на журналиста, на Сергея Кабисова и его подельника, в Северной Осетии было возбуждено уголовное дело по статье о препятствии деятельности журналиста. В конце 2021 года начались и судебные разбирательства по этому делу, которые, по словам Тотрова, пусть и медленно, но продолжаются.
Судебный процесс продолжается. Можно, наверное, сказать, что ни шатка, ни валка, поскольку очень часто переносится. Там то судья в совещательной комнате по другим делам, то адвокаты не могут, третье, десятое. В принципе, то, чего мы с адвокатом моим Андреем Сабининым и ожидали, я не готов говорить, что это затягивание, нет. Скорее, такой велотекущий процесс, я это связываю с тем, что мы имеем дело с частью 3 статьи 144, да, препятствиями деятельности журналиста. И, в принципе, правоприменительная практика во всей России крайне скудная. А уж по части 3, это с применением насилия, ее вовсе и нет почти. По Северном Кавказе, допустим, это первое дело, да, в истории. Поэтому по этой части. Поэтому я полагаю, что и суд не особо понимает, что именно делать. Понятно, что там изначально Следственный комитет России включался, Генеральная прокуратура, и, конечно же, с точки зрения чисто судейского, да, профессионального, узкоспециализированного резонанса, можно говорить о громком деле и нужно даже говорить. Но при этом я думаю, что суд не очень разумеет, а как, собственно, в этой ситуации поступать, потому что это супер новая для них статья. И поэтому огромным желанием мчаться галопом никто не горит. С другой стороны, надо понимать, что в любом случае здесь правосудие свершится. Каким бы оно ни было, я не готов вообще предсказывать, какой вердикт судья Залина Караева вынесет, потому что очень сложно выстраивать какие-то предположения здесь. Но процесс продолжается.
В отличие от конспирологов, большинство пользователей соцсети не считают инцидент с Кабисовым местью или сведением счетов с соратниками экс-президента Бибилова. К примеру, пользователь Инстаграм под ником Балатаева555. Сейчас, даже если два ребенка поругаются, вы все равно будете искать политический мотив. Во время жуарбонов, религиозных праздников и застолий, часто драки бывали, но про них в газетах не писали. Арсал09Б. Но, насколько я помню, в Дменисе, крупной село Цхинвальского района, ни один жуарбон без избиений перестрелок не обошелся. Второй раз подряд в хроники МВД попадает и Владислав Валев, которого называют подрядчиком Бибилова. До того он попадал в больницу после кражи и избиений. 28 мая он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки. Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сегодня же появилось сообщение о том, что все трое подозреваемых добровольно явились в правоохранительные органы. Главной версией произошедшего прокуратура называет бытовой конфликт. Версия, которую обсуждают пользователи соцсети, это месть сыновей за избиение Валиевым их отца. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на успешное продолжение мирных переговоров Еревана и Баку. Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Армении. Вагн Хачатрян посещает Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Это первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост главы государства. Цитата. «Приветствуем вовлеченность Евросоюза в этот процесс. Знаем, что от итогов этих переговоров зависит установление постоянного мира в этом регионе. От установления мира зависит экономическое равновесие и развития». Конец цитаты, сказала грузинский лидер. Зурабишвили также считает, что мирное сожительство армян и азербайджанцев в Грузии – позитивный пример для всего Кавказа. Цитата. «Победа в Карабахе знаменовала начало новой эпохи на Кавказе, устранив препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющему урегулированию в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Он выразил удовлетворение шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для решения проблем. Турция поддерживает усилия сторон по решению пограничных вопросов, выработке мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Успешная реализация этих усилий пойдет на пользу всем нам, всему нашему региону», – подчеркнул Эрдоган. Турецкий лидер назвал отрадным факт проведения первого заседания пограничной комиссии, которое состоялось 24 мая на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном, заявив, что в вопросе Сангезурского коридора достигнут прогресс. Цитата. «Мы также искренне продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией. Мы продолжим укреплять нашу солидарность с Азербайджаном во имя региональной безопасности и процветания». Конец цитаты, заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Грузия подала заявку на вступление в ЕС в тот момент, когда в Евросоюзе растет обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны, заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. По его словам, Грузия достигла большого прогресса на пути реформ в течение многих лет, но к историческому моменту могла бы быть подготовлена лучше. В последние месяцы также звучат вопросы о том, куда движется Грузия, отметил он. Харцель также подчеркнул, что не может давать никаких прогнозов в ответ на заявку Грузии, но решение будет очень скоро. И, цитата, «Результат может быть и меньше, и больше ожидаемого», конец цитаты. В то же время дипломат отметил, что не раскроет никаких секретов, если напомнит о публичной реакции ЕС на некоторые события последних лет в стране. Речь, по его словам, идет о проведении демократических выборов, правах меньшинств, защите журналистов, недоверии к судебной системе и верховенстве закона. Напомнил посол и события 5 июля прошлого года, когда акция противников ЛГБТ переросла в погромы и массовое избиение журналистов на улицах в центре Тбилиси. Также нарушение прав человека, в частности, право на неприкосновенность частной жизни, упразднение службы государственного инспектора. Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Грузию вне зависимости от того, какое решение будет принято в ответ на заявку о предоставлении статуса страны-кандидата.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня завершился официальный визит правительственной делегации Грузии в Израиль и Иорданию. Последняя передала Грузии участок земли на берегу реки Иордан для строительства грузинского культурного центра. За дипломатической активностью на ближневосточном направлении следит Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провел встречи в Израиле. Визит начался со встречи с премьер-министром. По сообщению администрации правительства, Иракли Гарибашвили и Нафтали Беннет обсудили важные вопросы повестки дня сотрудничества двух стран. Премьер-министр Израиля поблагодарил Иракли Гарибашвили за его второй официальный визит. Напомнил, первый визит в ранге премьера состоялся ровно 8 лет назад. Было отмечено, что в текущем году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Как отметил глава МИД Грузии Илья Дарчашвили, визит премьер-министра придает новый импульс двусторонним грузино-израильским отношениям.
У нас многовековая дружба с Израилем, которая скрепляет наши двусторонние отношения. Очень важно, когда активизируется динамика визитов. Были политические встречи со своим коллегой, спикером парламента, а также с министром иностранных дел, заместителем премьер-министра. Мы обсудили широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения. Визит премьер-министра открыл новое окно возможностей отношений с Израилем.
Сказал Дарчашвили. А накануне Иракли Гарибашвили побывал в Иордании, где встретился с королем Абдаллой II и посетил участок земли на святой земле у реки Иордан, переданной Грузии. На сегодняшний день известно о существовании лишь одного грузинского культурного памятника на территории Иордании. Это Шиханский грузинский монастырь XI века, просуществовавший 300 лет. На переданном участке земли планируется строительство грузинского центра культуры. Площадь участка 4000 квадратных метров. В тот день правительственная делегация вместе с главой отдела по связям с общественностью ГПЦ Андрея Джгамаидзе и принцем Иордании Гази приняла участие в церемонии передачи земли Грузии у реки Иордан.
Сегодня исторический день. Сегодня нам передали землю, на которой будет построен грузинский культурный центр. Вероятно, сегодня сбывается мечта для всех грузин, поскольку мы возвращаемся на святую землю спустя 300 лет. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что король Абдалла II, принц Газы, а также патриарх Иерусалимский, наш патриарх, наше правительство, внесли неоценимый вклад в это дело. Мы совместно работали над установлением этого исторического факта, чему мы все являемся свидетелями.
Заявил премьер Гарибашвили на церемонии открытия. В оппозиции напомнили, что информация об официальной передаче земли была распространена еще в начале января этого года. По словам члена политсовета нацдвижения Романа Гуцеридзе, передача земли со стороны Иордании является апробированной практикой, а никак не заслугой правительства Грузии.
Иордания передает земли многим странам для развития религиозного туризма. В качестве примера можно привести российский религиозно-туристический центр, открытый в этом году всего возле реки Иордан и способный принимать 2000 туристов в месяц. Центр открыл Путин. Также в подарок России был земельный участок в размере 1 гектара. Так что преподносить это в качестве каких-то заслуг Гарибашвили не приходится. Индустрия туризма составляет 12% ВВП Иордании. И правительство всячески способствует ее развитию, в том числе путем передачи земель рядом с религиозными объектами.
Политолог Георгий Кабранидзе в целом положительно оценил ближневосточный вояж правительственной делегации Грузии.
Отношения с Израилем явно требовали перезагрузки после того, как Грузия не присоединилась к США по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля. Были и другие щекотливые моменты в вопросах голосования Грузии в ООН. Возможно, это стало причиной затянувшейся паузы во взаимоотношениях на уровне премьеров. Как бы то ни было, Израиль остается ценным партнером Грузии, признающим территориальную целостность страны.
Что касается вопроса передачи земли, то, по мнению Габранидзе, это является продолжением позитивной динамики взаимоотношений с Иорданским королевством.
Нельзя исключать, что власти использовали данный факт для создания информационного шума, для перекрытия политических тем, но я бы выделил весьма красивый жест государства Иордании, которое признает наличие глубоких культурно-религиозных связей Грузии к этой земле на протяжении веков. С этой точки зрения более показательна позиция Иордании по углублению взаимоотношений с Грузией, чем наших властей.
В целом, по словам политолога, несмотря на абсолютную монархию, Иордания является одной из самых передовых стран Ближнего Востока по уровню гражданских свобод. Примечательно, что из этой страны на учебу в Грузии приезжает наибольшее количество студентов из этого региона. У Грузии с Иорданией безвизовый режим. Основная тема взаимоотношений – туризм. Торговля развита слабо. Последний визит премьера Грузии в эту страну состоялся в мае 2017 года. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В одном из избирательных округов самопровозглашенной Республики Абхазия парламентские выборы этого года, начавшиеся в марте, растянулись до июня. Произошло это потому, что 28 мая повторные выборы в нем так и не определили имя последнего 35-го парламентария. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Позавчера, в субботу 28 мая, проходили повторные выборы в Народное собрание парламента Абхазии в округе номер 8 в Сухуме, Маякский. По предварительным итогам голосования, двое из пяти кандидатов на пост депутата парламента Абхазии прошли во второй тур. Наур Нормания, главный специалист управления образования администрации Сухума, набрал 776 голосов. Леон Губас, сотрудник таможенного комитета Абхазии, 695 голосов. По данному избирательному округу, не позднее, чем двухнедельный срок, будет проведено повторное голосование, второй тур, уточняет ЦИК. А мы уточним, что нынче второй тур парламентских выборов будет в этом округе уже во второй раз. Выборы в парламент Абхазии 7-го созыва проходили 12 марта. Тогда в округе номер 8 баллотировалось 7 кандидатов. Наур Нормания набрал 516 голосов, Леон Губас 445. И далее в порядке убывания шли Иракли Чичхалия, Виталий Гавния, Астамур Какалия, Анна Калягина, Анет Табганба. Во второй тур голосования вышли двое, Леон Губас и Наур Нормания. 26 марта при повторном голосовании они получили равное количество голосов по 989. Из-за чего выборы были признаны несостоявшимися. Что же касается повторных выборов, то наблюдатели после регистрации кандидатов сразу заговорили о том, что первым туром дело тут вряд ли обойдется, учитывая, что зарегистрировалось, пусть и не 7, как в марте, но 5 кандидатов, и явного фаворита среди них не было. Общественно-политический деятель Нукзар Агрба, как всегда внимательно следивший за ходом выборов, высказал в беседе с «Эхом Кавказа» такое мнение.
Ничего не сделаешь, опять надо выборы проводить, теперь кто наберет простое большинство, тот и пройдет. Но я думаю, уже все устали ходить на эти выборы.
Не может быть, добавил Агрба, чтобы снова те же двое уже в июне набрали поровну голосов. В то же время можно говорить о какой-то стабильности, поддержке кандидатов избирателями в этом округе. Ведь и 12 марта Нормания и Губас вышли во второй тур в той же последовательности и с тем же примерно разрывом в процентах. Помимо финалистов мартовских выборов Нормания и Губаса, на повторных выборах зарегистрировался и занявший в марте третье место по набранным голосам Иракли Чичхалия, водитель Абхаз Тор Ресурсов. Позавчера он набрал 506 голосов. Остальные четверо, принимавшие участие в выборах в марте, от повторной попытки отказались, но решили на сей раз зарегистрироваться кандидатами в народные избранники еще двое. Тимур Квискири, замначальника управления культуры администрации Сухума, Джансу Хадлейба, сотрудник госкомпании «Абснер Гиллора», с 2017 года в неоплачиваемом отпуске занимается фермерским хозяйством. Позавчера они набрали соответственно 159,73 голоса. Джансу Хадлейба, в отличие от других кандидатов, за которых отдавали голоса 28 мая избиратели на маяке, известен всему абхазскому обществу. Несколько лет назад он, житель этого микрорайона, возглавлял ряд пикетов, которые преграждали дорогу мусоровозам на большую свалку бытовых отходов, которая функционировала там много лет. В итоге свалка была перенесена в другое место, а в начале марта 2020 года он принял участие в коллективной голодовке на площади Свободы в Сухуми группы общественных активистов, которые требовали, чтобы в принятый в феврале закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами были внесены поправки. И вот теперь, когда были обнародованы результаты голосования на повторных парламентских выборах 2022 года, Джансу Хадлейба написал в посте в соцсетях крупными прописными буквами «Продажное общество. Мне вас жаль». Конец цитаты. Отклики были разные. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Платить налоги и сборы в бюджет самопровозглашенной республики и получать мизерную отдачу – такова незавидная участь абхазского налогоплательщика, констатирует наш сухумский блогер Изида Чайня и иллюстрирует свой тезис примерами.
Представляя бюджет в парламент, наше правительство любит повторять фразу о его социальной направленности. Нынешняя ситуация в стране заставляет задуматься над термином, который вбивают наши головы из года в год. Ведь социально ориентированный бюджет – это бюджет для граждан. Значит, получается, что наше государство нам гарантирует социальную защиту, возможность лечиться, учиться и жить достойно. За это добросовестные граждане и платят налоги, подчиняются законам и общепринятым правилам. То есть это такая дорога с двухсторонним движением, и в ней очень понятное правило. Чем больше заработаешь, чем больше заплатишь налогов, тем лучше будешь жить. Справедливо. Вот мы и платим часть своих кровно заработанных денег, которые уходят на содержание чиновников, депутатов, силовых структур, финансируем систему социального обеспечения и так далее. И все это для того, чтобы государство заботилось о нас, спасало от преступности, защищало от врагов, лечило от болезней, обучало наших детей, ремонтировало дороги и выплачивало нам пенсии, когда мы постареем и не сможем работать. Я не буду перечислять все виды налогов и сборов, существующих в Абхазии, так как они примерно одинаковые везде. Где-то больше, а где-то меньше. Но не везде, как у нас, эффект от сборов, которыми нас обложило государство, столь плохо ощутим. Чтобы проиллюстрировать наши сложные отношения, я остановлюсь на жизненно важных налогах. По моему разумению, эти налоги в нормальном государстве должен хотеть оплатить в полном объеме каждый человек, думающий о своем благополучии. Начну с пенсии, которая составляет в нашей стране 2500 рублей. Это при минимальном потребительском уровне в 10 тысяч рублей. То есть доходы пенсионеров в 4 раза меньше, чем потребительский минимум. Собственно говоря, пенсии, то, что получают наши пенсионеры, вряд ли назовешь, так как в абхазском варианте пенсия не зависит от отчислений физического лица в пенсионный фонд. Ее размер для человека, работавшего всю жизнь и выплачивающего налоги, такой же, как и для того, кто нигде не работал или скрывал свои доходы. И этот парадокс особенно заметен на примере работающего пенсионера или руководителя предприятия, который, к примеру, ежемесячно отчисляет в пенсионный фонд в разы больше, чем получает из него. Думаю, что у тех, кто скрывает свои доходы, гораздо больше аргументов, чтобы оправдать свои действия, чем у государства, которое грабит свой народ. Но уклонисты в зоне риска, для них предусмотрена ответственность. А вот государство, которое обворовывает своих граждан, не несет никакой ответственности. Здесь дорога с односторонним движением. А ведь есть еще другие социальные фонды, которые должны заботиться о нас за наши деньги. Социального страхования, обязательного медицинского страхования, репатриации инвалидов. Но и здесь ситуация такая же. Наши граждане ездят лечиться за пределы страны, чаще всего за свой счет. А медицина остается бесплатной только на словах. Во время пандемии многие больные не обращались за медицинской помощью только потому, что были не в состоянии оплатить анализы и медикаменты. Были те, кто умирал в больницах, так как не мог заплатить за дорогостоящий препарат. Ладно, перейдем к совершенно другой категории граждан, к счастливым обладателям средств передвижения, которые платят в дорожный фонд дважды. Один раз косвенно с реализацией ГСМ, а второй раз напрямую налог с владельцев автотранспортных средств. Вот и славно. Значит, дороги у нас отремонтированы, обустроены и освещены. Но мы же платим за это. Но и здесь нет никакой последовательности. Дороги в Абхазии в жутком состоянии. А ответственность за то, что счастливый обладатель средства передвижения повредил машину в яме в самом центре столицы, перед комплексом правительственных зданий, дорожный фонд ответственности не несет. Так что и эта дорога с односторонним движением. И платим мы дорожному фонду непонятно за что. Вот эта нелогичность, разрыв связки государства-гражданина и породила недоверие, которое испытывает народ к власти и государству в целом. Иначе как объяснить, что в нашей стране люди не желают исполнять законы, уклоняются от уплаты за коммунальные услуги и свет? Конечно, недоверием к власти, которая обеспокоена только личным обогащением. На прошлой неделе в общественной палате прошли очередные слушания, связанные с поднятием цен на электроэнергию. В Абхазии рукотворный дефицит электричества, созданный правительством. От их дорожной карты выхода из кризиса веет безысходностью. Они намерены увеличивать цену на свет в 10 раз поэтапно. Как тот хозяин, что отрубал собаке хвост частями. Вслед за оплатой цены на электричество, без сомнения, поднимутся цены на товары первой необходимости, коммунальные и транспортные услуги. Причина же, по которой правительство пришло в общественную палату, страх. Объявили о поднятии цен, но понимают, что терпение народа не безгранично. Боятся и поэтому ищут поддержки на различных общественных площадках. Так сказать, групповая ответственность. Единственный аргумент для поднятия цен – низкая цена на электричество, которая не подымалась с 2012 года. Да, 40 копеек за киловатт в час, такого почти нигде нет. Ну а там, где нет, бывает пенсия 2500 рублей? Где еще власть так нещадно грабит своих граждан, направляя все их доходы на собственное содержание? Но самое любопытное, резервы для поддержания и восстановления энергетики есть. И правительству надо просто работать, как любил говорить наш премьер-министр до того как. Но в Абхазии собираемость оплаты за электричество составляет менее 30%. Более 23 наименований льготников. И самое главное, огромное количество майнинг-ферм, которые оплачивают потребление электричества по черным схемам. Со всеми этими проблемами правительство даже не пыталось справиться, а просто тупо завалило свою работу и возложило дополнительное бремя расходов на добросовестных потребителей, социально незащищенные слои населения. Именно они, пенсионеры, добросовестно оплачивают электричество, коммунальные услуги. Они и будут платить и после поднятия цен. Между тем, экономист Ахрай Ристава считает, что увеличение цен на электричество не изменит ситуацию в экономике, потому как от перемены мест слагаемых сумма не изменится. По его мнению, изъятие денег в пользу одной отрасли приведет к уменьшению поступлений в другой. Просто на другие цели станут тратить меньше, уверен Ристава. Он в который раз советует правительству осуществить обещанные реформы, повысить доходы страны и доходы населения, а не заниматься имитацией деятельности и перепаковкой нищенского бюджета. Но правительство не слышит, ему все время что-то мешает. То пандемия, то война в Украине, то высокая волатильность, то система налогообложения в России, то мировые цены. Но больше всего мешают граждане страны, которым вечно чего-то надо. Свет, воду, жилье, пенсии, зарплаты, нормальные дороги и так далее. Правительство у нас одно, а нас чуть больше. Как говорил президент, когда еще не был президентом, на каждого человека по полтора управленца. Поговорил и забыл до следующих выборов. Жаль, что электорат от выборов к выборам обычно забывает о социально ориентированном бюджете и высокой волатильности кандидатов. Специально для Эхо Кавказа из Идачани и Сухума.
Митинг закончен. Грузинская улица, отказавшаяся от бунта и смены власти, признак глубоких и, к большому сожалению, нашего тбилисского блогера Тенгиза Аблотия, затянувшихся изменений в стране и обществе.
Оторвемся на минутку от Украины и посмотрим внутрь, что происходит в Грузии. А происходит все то, что происходило в последние 9 лет после 2012 года. Стагнация – глухой застой, когда в стране возникает стойкое ощущение непроветриваемой комнаты. Вроде бы особого регресса нет, но на каждом направлении, в каждом секторе есть как минимум небольшое отступление назад. А рост, если он есть, то лишь в тех направлениях, вектор которым был задан еще при прошлой власти. В частности, в экономике это туризм, строительство, транзит, реэкспорт автомобилей, ну вот, пожалуй, и все. Сегодня это очевидно практически всем, включая более или менее трезвомыслящих сторонников власти. Из той категории, которая «мне не нравится мечта», «они идиоты и сволочи», но «все остальные хуже». Нет, конечно, есть определенная категория блаженно верующих адептов секты Святого Бореньки, но сейчас мы говорим о людях более или менее здоровых. Недовольство властью массовое, и об этом красноречиво свидетельствуют итоги любых выборов, которые грузинская мечта выигрывает примерно с 5% преимуществом. Но вот парадокс. Недовольство большое, но никаких поползновений в сторону улучшения ситуации нет и не видно. Стагнация осложняется очевидным тупиком. Несогласная часть общества фактически утратила все рычаги влияния на власть. На выборы особой надежды нет. Власть, используя админресурс, подкуп, запугивание церковь и криминалов, в последний момент всегда побеждает. А главная надежда грузин на лучшее будущее, место, где традиционно решались главные вопросы, улица, застыла. Нация, которая всего 10 лет назад была готова протестовать из-за сущих мелочей по нынешним меркам, застыла во всеобщей глухой апатии. Всем на все плевать. Сопереживание чужой беде, готовность сопротивляться несправедливости сегодня на нуле. Но то ж не то, чтобы улица совсем выдохлась. Нет, конечно, в Грузии все еще регулярно проводятся масштабные митинги по 25-30 тысяч человек. А для страны с населением в 3,5 миллиона это довольно внушительное количество. Но уличная активность больше не выполняет ту сакральную роль, которая на нее возлагалась все последние 30 лет. Влияние на принятие решений. В сегодняшнем формате митинг оппозиции – это собрались, поговорили, послушали ораторов, разошлись. На следующий день пришли в 2 раза меньше, потом в 3 раза, а потом вы стоите на улице и жжете глаголом в пустоту. Вокруг вас спокойно ездят машины, ибо вас слишком мало, чтобы перекрыть автомобильное движение. Все неравнодушные жители Грузии, которые понимают, что в наше время надо бежать вперед для того, чтобы стоять на одном месте, постоянно задают вопрос, что случилось, куда девалась политически активная пассионарная Грузия, кто это такие, что за новая порода грузин, которым наплевать на любые издевательства со стороны власти, откуда они вообще взялись. Предлагаемые ответы носят сугубо тактический характер, и нередко они просто неверные. Например, все боятся возвращения Миши. На самом же деле степень ненависти к Саакашвили на данном этапе значительно преувеличена. Да, его многие ненавидят, но многие боготворят, даже слишком рьяно. Его партия в выборах в среднем получает 28-30%, а оппозиция вместе взятая вполне могла бы победить мечту, если бы та не играла в шахматы по правилам бокса. Но самое главное в том, что на улицу массово не выходят даже идейные сторонники оппозиции, для которых Боренька однозначно большее зло, чем Миша. Есть и социально-демографические объяснения. Дело в том, что в последние годы в Грузии уже сформировалась определенная структура общества со своими категориями и прослойками. Если грубо, то это средний класс и люмпен-пролетариат. Средний класс более или менее устроен в жизни. Среди его представителей минимальный уровень безработицы, высокий показатель занятости. Им не нравится власть, они голосуют против нее, но у них нет желания и мотивации бороться против нее на улице. Люмпены, напротив, прозябают в нищете, среди них самый высокий уровень безработицы, безделья, самые острые социальные проблемы. Но люмпен преимущественно туп и не способен на организованные действия. Соответственно, получаются своеобразные ножницы. Средний класс может устроить восстание, но не имеет к этому личных мотивов. Плебс, наоборот, имеет личные мотивы, но он слишком глуп для того, чтобы собраться ради чего-то стоящего. Однако и это очень важная, но тактическая составляющая проблемы, которая никак не объясняет ее суть. А суть состоит в следующем. Ныне действующая в Грузии политическая культура себя полностью изжила. Что такое политика в Грузии? Это правящая партия государства, 20 мелких и 2-3 относительно крупных оппозиционных партий, которые постоянно то грызутся, то сотрудничают. Потом идут на выборы 10 полками, в итоге голоса оппозиционеров рассеиваются и власть побеждает. В этой системе важнейшее место на протяжении десятилетий занимал митинг. Не средство выражения протеста, как в развитых странах, а механизм принятия решений. Грузинский митинг – это не собрались и высказали протест. а заканчиваем эту власть сегодня, здесь и сейчас. Так вот, именно эта модель политики уже не работает. Разношерстность оппозиции стала ее родовым проклятием, которое мешает ей добрать нужные для победы каких-то 4-5%. А митинг, как средство смены власти, уже не работает. Самые железобетонные оппозиционеры не могут смириться с этой новой реальностью и продолжают настаивать на том, что надо вывести 100 тысяч человек, перекрыть дороги, объявить всеобщее неповиновение. Не понимая, однако, что на улице уже давно не 2003 год. Такие методы хороши для несостоявшихся слабых государств, не способных себя защитить. А нынешняя власть, хоть и слаба в том, что касается нужд страны, но для защиты себя пойдет на любую мерзость, которая нормальным людям даже не приснится. На самом же деле, смена власти с улицы – невозможная задача в условиях существования более или менее устойчивого государства. Вспомните период Саакашвили. Против него на улицу выходили стадионами, однако толку от этого никакого не было. И ушел он из власти совсем другим путем. Схожая ситуация в экономике. Нынешняя модель, основанная на туризме, реэкспорте автомобилей и производстве ферросплавов, не работает. Можно вкладывать в нее новые миллионы, придумывать различные государственные программы, но бесполезно. Как и в случае с политикой, нужны новые реформы. Нужно идти вглубь, продавать аграрные земли иностранцам, стимулировать крупные инвестиции и развивать индустрию. Увы, сегодня делать это некому. Весь трагизм ситуации же в том, что старая система себя изжила, а новая пока так и не появилась. Грузинское общество мечется из стороны в сторону, пытаясь ответить на вопрос, что делать, но пока ничего не находит. Когда найдет и что это будет, сегодня прогнозировать невозможно. А значит, и стагнирующая, унылая, мечтательская Грузия еще долго будет рядом с нами.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.